В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Добрый день, мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах АМ на частоте 549 кГц 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18.
Тема дня.
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что в ближайшие несколько недель Украина подаст в ЕСПЧ иск по делам украинских политузников, которые находятся в России. Промедление с его подачи в Европейский суд по правам человека было вызвано желанием дипломатическим путем урегулировать этот вопрос, заявляет министр. Цитирую. «В ближайшие недели будет подан еще один наш комплексный иск по всем политзаключенным в Европейский суд по правам человека. Мы отсрочили подачу этого иска, рассчитывая на то, что дипломатическим путем удастся договориться относительно возвращения украинцев на территорию Украины. Но мы видим, что с каждым днем эти шансы уменьшаются, так как государство-агрессор и его руководство абсолютно цинично относятся к украинским узникам», цитирует министра Интерфакс Украина. Суть иска будет сводиться к тому, что в России происходит преследование украинских граждан по национальному признаку и что к этим гражданам не применяется никаких элементов правосудия. Итак, поможет ли это освободить Сенцова, Балуха и других политзаключенных? Может ли иск в ЕСПЧ сорвать обмен между Украиной и Россией? И будет ли Россия выполнять решение суда? Не ухудшит ли это содержание украинцев в российских тюрьмах? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
У нас на связи Иван Лещина, заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что включились к нам. И вот первый вопрос. Господин Петренко говорит о том, что задержка с подачей иска была связана с попытками урегулировать вопрос дипломатическим путем. Стоит ли понимать, что сейчас такая возможность или закрывается, или закрыта?
Я не могу сказать, закрывается ли она или закрыта, но просто мы уже понимаем, что если мы еще немножко потянем, то могут наступить совсем уже необратимые последствия. Поэтому мы решили не синхронизировать эти процессы. То есть дипломатическая работа идет своим чередом, юридическая пойдет своим.
А подскажите, пожалуйста, вот не могли бы нашим читателям более подробно рассказать, в чем заключается суть иска? На что, собственно, будет подавать в суд Украина?
Мы собрали информацию от государственных органов украинских, прокуратуры Крыма, Министерства иностранных дел и от правозащитных организаций информацию о том, сколько же у нас сейчас политзаключенных, кто они, какие нарушения их прав имеем место быть. Фактически по каждому из лиц, которых мы относим к политзаключенным, мы даем всю информацию, которую мы сумели найти. Ситуация, то есть мы показываем, что фактически в России, а также в оккупированных территориях происходит следующее. Если лицо украинец и имеет те или иные политические взгляды, которые Россия считает для себя опасными, с ними может произойти, по большому счету, все что угодно. То есть это абсолютно безосновательное преследование, фактически на основании таблицы умножения, аресты за какие-то совершенно экзотические преступления, пытки, содержание под стражей в полной изоляции и так далее. То есть мы продемонстрировали именно системность этой работы. То есть фактически любое лицо, которое, а, является украинцами, б, исповедует те или иные взгляды, которые она хоть каким-то образом проявила, есть высокая вероятность, что для него будут крайне негативные последствия уголовного характера Российской Федерации. Вот это вот мы, собственно говоря, демонстрируем.
Иван, я правильно понимаю, что основная задача иска даже не добиться чего-либо от России, а юридически зафиксировать систематическое нарушение прав украинцев в Крыму?
Не только в Крыму, собственно говоря, просто прав украинцев в России. То есть мы же говорим не только о крымских, да, делах, мы же говорим и об Клыхе, Карпюке, которые, ну, в Крыму никогда не были.
Прошу прощения, и в том числе в Крыму. Вот
да,
так
в том числе в Крыму, да. Смотрите, ну просто нужно понимать особенности процесса в Европейском суде по правам человека. Европейский суд рассматривает заявления индивидуальные либо межгосударственные на предмет нарушения прав человека. И, собственно, о чем мы будем жаловаться? О системных нарушениях прав человека. Опять же, государство Украины, мы не являемся представителями всех заявителей, о которых мы говорим. То есть мы не имеем доверенности на их представление и так далее. Мы не можем, собственно говоря, их представлять. Они сами себя представляют. А мы, как государство Украины, выступаем заявителем в отношении системных нарушений, которые имеют место быть в отношении граждан. Собственно говоря, вот в этом задача и состоит. Мы в первую очередь жалуемся в Европейский суд об системных нарушениях прав человека со стороны Российской Федерации.
И, Иван, скажите, пожалуйста, вот какова задача максимум, если так можно назвать, украинских юристов в ЕСПЧ будет? Зафиксировать правонарушение, добиться какой-то компенсации от России, заставить Россию что-либо сделать? Вот что вы видите как идеальное достижение украинского Министерства иностранных дел и Минюста в Европейском суде по правам человека вот именно по этому иску?
Поэтому вместе с иском будут заявлены несколько требований обеспечительного характера. Это будет касаться тех политзаключенных, в отношении которых есть информация о том, что они прямо сейчас страдают в связи с условием содержания или какой-то недостаточной медицинской помощи и так далее. То есть мы собрали эту информацию, мы пройдемся и по этой части. То есть наша задача сейчас, во-первых, отфиксировать со всеми нарушениями. Наша задача в тех случаях, когда есть основания получить от Европейского суда обеспечительные меры в форме, например, обязательства России предоставить медицинское обслуживание или соответствующие условия содержания. Вот. И да, вы правы, в конечном итоге получить решение, в котором будет установлено нарушение системы со стороны Российской Федерации, подтверждено наличие политического заказа на совершение таких действий в отношении украинцев и соответствующая компенсация, да.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот верите ли вы в то, что Российская Федерация будет выполнять решение суда на аннексированных территориях в том числе?
Вы знаете, это вопрос скорее даже философский. То есть, с одной стороны, сейчас действительно Российская Федерация демонстрирует неготовность выполнять те или иные решения. Но, опять же, это, опять же, сложный процесс. То есть не так много дел, где Россия официально признала, что она не будет исполнять. Собственно говоря, два за всю историю. Вот поэтому возможен вариант, например, что Россия не будет официально заявлять, что она не будет исполнять, но в то же время она будет, скажем, саботировать исполнение. Такое тоже возможно. С другой стороны, в исторической перспективе, в случаях, когда государство в какой-то момент заявляло, что оно, там, например, выходит из состава Совета Европы и Европейского суда, а потом, в конце концов, возвращалось, исполняло все решения, уже бывали. Поэтому я думаю, что так или иначе Россия, то есть ситуации, когда бы решения международного суда государством вообще навсегда проигнорировались, таких не было. Вон даже Турция уже начинает потихоньку исполнять решения по Северному Кипру, которое она отказывалась исполнять уже там 40 лет. Так что я думаю, что в конечном итоге они все равно будут исполнены.
Что ж, Иван, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Иван Лещина, заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека. Тем временем к нам подключается Роман Шахматенко, юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте.
Да, добрый день.
Благодарю, что вы связались с нами. Насколько я понимаю, вы слышали ответы господина Лещины. И вот после того, что вы услышали от него, как вы оцениваете шансы на успех Украины в этом судебном разбирательстве в Европейском суде по правам человека?
Ну, понимаете, успех — это же понятие комплексное, да, то есть как бы доказать свою позицию, шансы у нас очень высокие, и действительно у нас позиция сильная, я так понимаю, что достаточно доказательств было собрано, раз обратились. Второй момент, когда мы это сделаем, как долго займет рассмотрение этого дела, поскольку уже 4 наших заявления были переданы из общей палаты в Большую палату Европейского суда, а там 17 судей, и может стать еще вопрос по поводу трактования конвенции, то есть вот это может быть еще момент по поводу затягивания рассмотрения. Ну и, как вы правильно подметили, самый основной вопрос, получили мы решение, как его имплементировать и заставить РФ все-таки выполнить его, да? Потому что, по финалу, что может получить Украина, да? То есть решение суда, в котором говорится, первое, остановить нарушения, которые сейчас происходят, да, то есть прекратить пытки, нарушение прав заключенных и так далее. Второе – компенсация. А третье, поскольку это систематическое проявление, третье – это все-таки обеспечить неповторение таких вещей. Но вот Российская Федерация демонстрирует упорно, да, там, нежелание именно выполнять вот третье, первые и третьи пункты, то есть прекратить и не допустить повторения в своем законодательстве. Российская Федерация, более того, там приняла закон, согласно которому правительство может обратиться в свой конституционный суд, который рассмотрит решение ЕСПЧ и скажет, насколько оно соответствует Конституции Российской Федерации. Если оно не соответствует Конституции Российской Федерации, выполнять они его не будут. Вот. По крайней мере, в той части, которая не соответствует. То есть сделали для себя такой рычаг некий, да. И самое главное, да, как бы, что будет, как будет выполняться это решение. В ЕСПЧ орган, который осуществляет надсмотр за выполнением решений, это комитет министров Совета Европы. И комитет министров, у него есть два, таких инструмента основных, да. Первый инструмент – это временные меры, то есть временные резолюции. Да, то есть, они видят, что не выполняется какое-то решение суда. Да, они выпускают резолюцию, высказать глубокое беспокойство по поводу невыполнения, дать отчет стране по поводу выполнения, и так далее. То есть это такие меры, которые более дипломатического характера, нежели юридического. И самое главное оружие, которое у них может быть, и самый главный инструмент, это исключить страну из Совета Европы. А насколько мы знаем, за последнее время, да, то есть Российская Федерация и так там потеряла в ПСЭ право голоса, да, и прекратила выплаты, то есть оплату в бюджет, и вообще сама угрожает выйти из Совета Европы. Понимаете, и сейчас как бы сам Совет Европы говорит о том, что если выйдет Российская Федерация из Совета Европы, и, соответственно, ее граждане не смогут пользоваться теми инструментами, которые предлагает ЕСПЧ по защите своих прав, то кто потеряет? В первую очередь же российские граждане, понимаете? Российская Федерация абсолютно спокойно такими вещами манипулирует и как бы шантажирует все остальное мировое общество. Понимаете? Поэтому, как бы сказать, насколько будет выполняться, сложно. Вот по поводу Турции то же самое говорили. Дело в том, что работа по Турции, по выполнению решений касательно Северного Кипра, проводилась очень длительно. Она включала в себя давление со стороны Европейского Союза по условиям вступления в Европейский Союз. Да? То есть вы или выполняете решение, или мы как бы вообще не будем рассматривать с вами вопрос о вступлении, да, там вопрос о каких-то более глубоких экономических и дипломатических отношений. Да? То есть там целый комплекс мер принимался. Да? Поэтому сказать сейчас, действительно правильно сказал Иван, что вопрос такой довольно-таки философский, и насколько оно будет имплементировано, это решение, зависит от ряда факторов, включая политические.
Роман, я попрошу вас оставаться на связи. Мне коллеги говорят, что у нас есть звонок слушателя с вопросом. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Я хотел бы задать вопрос эксперту.
Да,
скажите,
мы...
Скажите, пожалуйста.
И только представьтесь, пожалуйста, если вам не сложно.
Я и сам из Крыма приехал, в материковую часть Украины. Я хотел бы узнать у него, является ли предметом разбирательства сама аннексия, призыв в армию и перемещение так называемых осужденных по российским законам за территорию Российской Федерации. Спасибо.
Благодарю вас за вопрос. Роман, вот у нас такой...
Дело в том, что...
Да, вот у нас есть такой вопрос от слушателя. Я понимаю, что вам, как юристу, наверное, сложно отвечать на него. Ну, в том плане, что просто максимально просто. Могли бы объяснить, что если, условно говоря, включает ли этот иск эти вопросы, и, может быть, есть другие иски, которые включают вот те вопросы, о которых говорил слушатель?
Смотрите, отвечу слушателю. Помимо вот этого иска, который готовится, сейчас уже на рассмотрении там 5, по-моему, исков. 5 это будет 6-й, или 6 это будет 7-й. И в частности будет рассмотрение отдельно по вопросу аннексии, отдельно незаконного перемещения, отдельно там есть вопрос по поводу того, что пропадают сироты в Донецке, в Крыму и так далее, вывозятся на территорию Российской Федерации каким-то неизведанным путем. Вот. То есть да, этот вопрос будет рассматриваться, но не в рамках этого конкретно заявления.
Угу. Роман, смотрите, вот вы говорите, что таких исков достаточно много, но они продолжают до сих пор рассматриваться. То есть я так понимаю, что рассмотрение уже достаточно долго идет. Подскажите, вот.
Не совсем. С 2015 года. Первый иск в 2015 году был подан.
Я понимаю, что по меркам специалиста по международному праву 3 года это немного, но вот для наших обычных слушателей это все-таки достаточно большой срок. Вы могли бы вот подсказать, какая нормальная практика рассмотрения подобных исков и вот на что стоит ориентироваться крымчанам, украинцам, россиянам, когда они будут ожидать решения ЕСПЧ именно по этому иску?
Смотрите, дело в том, что вот эти иски, которые межгосударственные, да, они крайне сложные. Это сам, это так суд говорит, это не я говорю, суд говорит, что они крайне сложные, потому что они касаются тонких политических аспектов. Они поэтому и передали из общей палаты, передали в большую палату, да, Европейского суда. Если брать по аналогии, Кипр, Турция, там первый иск, по-моему, был подан в 1974 году, если я не ошибаюсь. И первое решение было в 1978 году, то есть 4 года спустя. Но дело рассматривается до сих пор. Дело пересматривается, новые какие-то появляются решения и так далее. То есть межгосударственные иски – это очень сложная и длительная процедура. Другое дело, что если в суд обращается гражданин, то есть если, например, какое-то право крымчанина было действительно нарушено, да, со стороны там, оккупационной власти, да, он может сам обращаться напрямую в суд по правам человека. Напрямую. Причем обращаться к Российской Федерации непосредственно. Вот то же самое, что было вот по Кипру и по Турции. Да? Первое, что сказала Турция, когда Кипр обратился в суд, сказала, а мы тут при чем? Да? Почему к нам иск идет? Мы как бы ни при чем. Есть вот суверенное независимое это государство, которое отделилось от Кипра. Да? Там Турецкая Республика Северного Кипра называется это. Штука. Вот к ним и обращайтесь, оно суверенное. Суд сказал, нет, Турция фактически контролирует эту территорию, соответственно, Турцию признали там виновной в нарушении там 14 пунктов конвенции. То есть, ну, есть более эффективные механизмы, которые быстрее решают эти моменты для граждан именно, ну, вот, конкретного случая для каждого. Поэтому если ну вот, слушатель, в частности, если вот ответить на его вопрос, да, и вообще сказать, как долго это все будет происходить, если есть у вас какие-то конкретные дела, где нарушены именно конкретно ваши права, не ждите, обращайтесь в Европейский суд.
Угу. Роман, смотрите, а вот если вернуться к межгосударственным искам, вы говорите о том, что в кейсе Украины и России рычагов влияния Европейского суда по правам человека и Украины достаточно мало. Но имеет ли тогда смысл обращаться в суд?
Конечно, конечно, имеет. Это дело в том, что смотрите, ну как бы мы живем сейчас в эру, да, там, в которой до конца непонятно, существует ли международное право или не существует. Философский такой вопрос. Почему? Потому что, ну, как бы, применять эти вещи, да, можно, ну, вот если в обычном государстве вы не исполнили решение суда, вот там, а против вас открыли уголовное дело, посадили в тюрьму. Что делать со страной в таком случае? Тут рычагов не так много, фактически, которые не предусматривают военные действия, в частности, понимаете? То есть, как бы, тут нужно балансировать. Но сам факт того, что мы в юридическом аспекте, именно в цивилизованном аспекте отстаиваем свои права, это не то, что правильно, это абсолютно правильно. И та стратегия, которую выбирает и Минюст, и МЗС, я считаю, я полностью ее поддерживаю. Мы получили уже столько решений позитивных в арбитраже, совсем недавно в арбитраже в Гаагском получили решение на выплату компенсации за потерянные инвестиции. Да, то есть как бы сколько уже есть решений судов, которые касаются именно граждан, которые, да, там потерпели в результате аннексии Крыма и Донбасса, понимаете? То есть я считаю, что это абсолютно правильно. Вопрос в том, насколько сильно это повлияет на всю ситуацию. Но то, что повлияет, это 100%.
И вот смотрите, Иван Лещина, с которым мы говорили перед этим, заместитель министра юстиции Украины, он говорил о том, что одна из задач, не единственная, но тем не менее важная, это фактически зафиксировать вот это систематические нарушения прав человека со стороны Российской Федерации. Вот мой вопрос, он таков, это делается просто ради пропагандистских целей, или же все-таки это и будет иметь и юридические последствия для других разбирательств, в том числе, возможно, частных разбирательств в Европейском суде по правам человека. То есть на это решение потом можно будет ссылаться, к примеру, для доказательства того, что там в каком-то конкретном случае нарушения прав человека также имели место.
Я вам больше скажу, что согласно Конвенции по правам человека, Европейская конвенция, она имеет прямое действие на территории государств-членов конвенции. Что это значит? Это значит, что решение суда европейского можно применять в качестве прецедента на территории страны. Ну, то есть у нас, например, в Украине, если я выхожу в суд, в суде рассказываю свою позицию и отстаиваю, да, я могу легко ссылаться на позицию Европейского суда по правам человека, и суд обязан принять это во внимание. То есть это первый фактор, который они получают, который мы получаем, да, по факту обращения. Это прецедент. Создание прецедента. То есть с юридической точки зрения это очень серьезно и очень правильно. Теперь второй момент. Действительно, это политический, это факт, ну, исторический, да, то есть факт фиксации. Одно дело, когда у вас есть разрозненные видения, там, 20 разных, да, там, организаций по защите прав человека, всяких неурядовых громадских организаций и так далее. А другое дело, когда 17 судей на протяжении 5-6 лет, это вот в Большой палате 17 судей у нас, 5-6 лет детально.
Я прошу прощения, Роман, вы еще на связи?
Да.
Да, я прошу прощения, был такой звук, что мы испугались, что связь прервалась.
Я на связи. На чем?
Ну вот, собственно, мы говорили об исторической роли этого.
То есть одно дело, когда у вас есть разрозненные сведения из 20 разных источников, другое дело, когда 17 судей в Большой палате на протяжении 6-8 лет рассматривают детально каждое свидетельское показание, каждое доказательство и устанавливают факт истины, да, какой-то. И это все излагают в огромном документе, который имеет юридическую силу не только для самого ЕСПЧ, но и для всех стран, которые подписали эту конвенцию, ратифицировали, понимаете? То есть это очень важный момент, и не только популистский на самом деле. Это исторический, юридический, экономический. Это может быть основанием для следующих санкций, к примеру, да? это может быть основанием для изменения каких-то решений в том же ПАСЕ, в том же, потому что в ПАСЕ сейчас говорят там потихоньку о том, чтобы вернуть голос РФ. Нужно понимать, что Украине приходится не просто с тем, чтобы как бы, да, там, не дать этому произойти.
Угу. Роман, я прошу оставаться на связи, просто у нас есть снова звонок от слушателя. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день, это из Крыма звоночек. А скажите, пожалуйста, а если мои родители, которые родились в 1953 году, у них в свидетельстве о рождении написано «Крым, Россия», подадут в суд, а незакон на Украину, что она незаконно нас тогда забрала, и на Хрущева, который нас подарил?
Давайте спросим нашего эксперта. Спасибо вам за звонок, Роман. Как вам такой вариант развития событий?
Каким образом было нарушено право ваших родителей, которые родились в 50-каком-то году? Просто, ну, смотрите, я же еще раз говорю, по поводу момента подарили, не подарили, да, то есть, как бы, это отдельный разговор, и мы, по-моему, об этом с вами даже на этом радио разговаривали, был у нас отдельный по этому поводу эфир. Так вот, ситуация там не совсем такая, как вы говорите, да, то есть как бы все абсолютно законные процедуры были соблюдены во время того, как было принято решение передать Крым Украине, как это Украинской Советской Республике на тот момент. Вот. Это один момент. Второй момент, вы должны понять, что должны быть нарушены права человека. Так вот, если, ну, то есть вы откроете конвенцию, это я всем вот слушателям говорю, да, то есть если у вас есть доступ к интернету в Крыму, откройте конвенцию по правам человека и посмотрите, какие же именно права ваших родителей были нарушены этим фактом. Так вот, никаких не было нарушено этих прав. А мы сейчас говорим о том, что конкретно люди незаконно пребывают в тюрьме, их там не кормят, их не лечат, их пытают, бьют, не дают спать и так далее. Понимаете? Мы сейчас говорим о конкретных вещах, а не о общих там аннексии и так далее.
Роман, судя по всему, вопрос крайне интересен. У нас еще один звонок слушателя. Давайте его послушаем. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день. Я бы хотел бы по поводу предыдущего звонка.
А вы представьтесь и сразу
я
же вопрос.
Я с Крыма сам. Это, я тоже по поводу предыдущего. Мои родители, моему отцу 90, матери 85. Они были рождены еще в Крымской АССР, которая ликвидировала СССР. Как им быть?
Роман,
послушайте, в 90-м году была принята, в 91-м была принята декларация независимости, да. Также, когда распадался Советский Союз, было заключено целая сеть договоров, которые распределяли, как же поступать людям, которые родились в то время, живут на той или иной территории. Распределили долги, распределили имущество, и СССР благополучно распалась. И в связи с этим, как бы, вопросов до недавнего времени, до того, как появилась идея, что у Российской Федерации, что как-то этим можно аргументировать незаконный захват территории, как бы этот вопрос не становился. Почему-то в 95-м, 96-м, 97-м годах и так далее ни у кого не вставало, не было такого вопроса, да, то есть как бы граждане, которые были гражданами там Советского Союза или Украинской СССР, стали гражданами Украины, получали пенсии, получали зарплаты и так далее, и так далее. Понимаете? То есть этот вопрос урегулирован. И он не совсем касается сегодняшней ситуации.
Роман.
Да, Российская Федерация пытается навязать нам это мнение, да, что вот мы забрали то, что наше, типа, да, но это не так по факту. Тем более с юридической точки зрения. Тем более куча судов уже об этом сказала, что это не так.
Что ж, Роман, я благодарю вас за ваши комментарии. Несмотря на то, что мы отклонились от темы разговора, как мы видим, многих слушателей этот вопрос волнует. Напомню, с нами на связи был Роман Шахматенко, юрист, специалист по международному праву. Мы говорили о идеи министра юстиции Украины Павла Петренко подать в ближайшее время иск в Европейский суд по правам человека относительно дел украинских политузников, которые находятся в России. Напомню, что Петренко сказал, что промедление с подачи иска было вызвано желанием дипломатическим путем урегулировать этот вопрос, однако, цитирую, мы видим, что с каждым днем эти шансы уменьшаются, так как государство-агрессор и его руководство абсолютно цинично относятся к украинским узникам. Спасибо за то, что были с нами. В эфире был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся!